микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня глава из повести Георгия Владимова «Верный Руслан». Никогда сам в лагерях не сидевший, Георгий Владимов в 60-е годы был сражен идеей написать о лагерной овчарке и показать каторжную жизнь остраненно, глазами собаки. Традиция давняя, проверенная, работающая. Но талант Владимова возвел этот несложный прием на неслыханную высоту или, если угодно, увел в необычайную глубину, превратив короткую вещь в жемчужину, в литературную классику. «Верный Руслан» из тех удач, после которых можно уже ничего не писать. «Писательская свобода». Георгий Владимов. «Верный Руслан». Читает Александр Филипенко.
Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, звякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось, и пришел хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной, набрякшей рукой, и курил, ждал, когда Руслан доест похлебку. Свой автомат хозяин принес с собой и повесил на крюк в углу кабины. Это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежало не торопясь, но и не мешкая. А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести ее в угол и затолкать в подстилку, чтобы ее потом разгрызть как следует в темноте и в одиночестве. Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал все мясо на всякий случай. Опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно ее передвигая носом, он вылокал навар и принялся сглатывать комья теплого варева, роняя их и подхватывая, как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо: «Готов?» И уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось. Но Руслан не подал виду, чтобы это его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и качнул тяжелым хвостом в знак благодарности за кормежку, и что он готов ее отслужить тотчас. На косточку он взглянуть себе не позволил, только наспех полакал из пайлушки и был совсем готов. «Пошли тогда». Хозяин предложил ему ошейник. Руслан с охотой в него потянулся и задвигал ушами, отзываясь на прикосновение хозяевых рук, застегивающих пряжку, проверяющих, не туго ли, вдевавших карабинчик в кольцо. Сколько-то поводка хозяин намотал на руку, а самый конец крепился у него к поясу. Так все часы службы они бывали связаны и не теряли друг друга. Свободной рукой подбросил автомат, поймал за ремень, закинул за спину с потевшим стволом к низу, и Руслан привычно занял свое место у левой его ноги. Они прошли сумрачным коридором, куда выходили двери всех кабин, забранные толстой сеткой. Сквозь прутья влажно блестели косящие глаза. Некормленные собаки скулили, бодали сетку крутыми лбами, а в дальнем конце кто-то лаял навзрыд от злой, жгучей зависти. И Руслан чувствовал гордость, что его нынче первым выводят на службу. Но едва открылась наружная дверь, как белый, слепящий яркий свет хлынул ему в глаза, и он, зажмурясь, отпрянул с рычанием. «Но!» — сказал хозяин и рванул поводок. «Засиделся, падла! Чё, пятись-си, снега не видал?» Вон что выло, оказывается, и вон как улеглось толстым пушистым покровом по безлюдному плацу, по крышам казармы, складов и гаража, шапками на фонарях, на скамейках вокруг окурочного ящика. Сколько же раз это выпадало на его веку, а всегда в диковинку. Он знал, что у хозяев это зовется снег, но не согласился бы, пожалуй, чтобы это вообще как-нибудь называлось. Для Руслана оно было просто белое. И от него все теряло название, все менялось, привычное глазу и нюху. Мир опустел и заглох, все следы спрятались. Лишь четко виднелась цепочка от кухни к порогу. Это хозяевы, сапоги. В следующий миг белое кинулось ему в ноздри и всего объяло волнением. Он окунул в него морду по брови и пропахал борозду, забил им всю пасть, отфыркавшись, даже пролаял ему что-то, нелепо радостное, приблизительно означавшее «врешь, я тебя знаю». Хозяин его не придерживал. Распустил поводок на всю длину, и Руслан то отставал, то вперед забегал, уже белобородый, с белыми ресницами и бровями, и не мог успокоиться, надышаться, нанюхаться. Оттого-то он и допустил маленькую оплошность. Не взглянул, куда следует, когда тебя выводят на службу. Но что-то, однако, насторожило его. Он вздел высоко уши и замер. Явилась неясная тревога. Справа были ошкуренные столбы и проволока с колючками. А дальше — пустынное поле и темная изубренная стена лесов. И слева такие же столбы и проволока, и такого же поля кусок, но с разбросанными по нему бараками, низкими, как погреба, из бревен, почерневших от старости. И, как всегда, они на него глядели заиндевевшими, пустыми, как бельмы, окошками. Все стояло на месте, никуда не сдвинулось. Но необычная, неслыханная тишина опустилась на мир. Шаги хозяина вязли в ней, точно он ступал по войлочной подстилке. И странно, никто в тех окошках не продышал зрачка полюбопытствовать, что на свете делается, ведь люди в этом отношении нисколько не отличаются от собак. И сами бараки выглядели странно плоскими, как будто намалеванными на белом, и ни звука не издавали, как будто все сразу, кто жил в них, шумел и вонял, вымерли в одну ночь. Но если вымерли, то ведь он бы это почувствовал. Не он, так другие собаки. Кому-то же это непременно приснилось бы, и он бы всех разбудил воем. «Их там нет», — подумал Руслан. «И куда же они делись?» Но тут же он устыдился своей недогадливости. Не вымерли они, а убежали. И весь затрепетал от волнения, задышал шумно и жарко. Ему захотелось натянуть повод и потащить хозяина, как это бывало в редкие необыкновенные дни, когда они пробегали иной раз по нескольку верст и все-таки догоняли. Ни разу не было, чтобы не догнали. И начиналась настоящая служба. Лучшее, что пришлось Руслану изведать. Однако ж не все укладывалось, даже и в редкое, необыкновенное. Он знал слово «побег», различал даже побег одиночный и групповой, но в такие дни всегда бывало много шума. нервозной суеты, хозяева с чего-то орали друг на друга, да и собакам доставалось ни за что, и они в ошеломлении, в беспамятстве затевали свою грызню, утихавшую лишь с началом погони. Такой тишины он не слышал ни разу, и это наводило на самые ужасные подозрения. Похоже, ударились в побег все обитатели бараков, а хозяева за ними. И так поспешно, что даже не успели прихватить собак. А без них какая может быть погоня? И теперь лишь они вдвоем, хозяин и Руслан, должны всех найти и пригнать на место. Все смрадное, ревущее, обезумевшее стадо. Он почувствовал томление и страх, от которого захолодело в брюхе, и забежал поглядеть на лицо хозяина. Но и с хозяином что-то неладное сделалось. Так непривычно он сутулился, хмуро поглядывая по сторонам, а руку, продетую сквозь автоматный ремень, держал не на ремне, как всегда, а сунул зябко в карман шинели. Руслан подумал даже, что и у него там в животе захолодело, и ничего удивительного, когда им сегодня такое предстоит. Он приник к шинели хозяина, потерся ее плечом. Это значило, что он все понимает и на все готов, пусть даже умереть. Руслану еще не приходилось умирать, но он видел, как это делают и люди, и собаки. Страшнее ничего не бывает. Но если вместе с хозяином, это другое дело, это он выдержит. Только хозяин не заметил его прикосновения, не ободрил ответно, как всегда делал, кладя руку на лоб. И вот это уже было скверно. Внезапно он увидел такое, что шерсть на загривке сама собой вздыбилась, а в горле заклокотало рычание. Он не отличался хорошим зрением и знал за собой этот порог, честно его искупая старательностью и чутьем. Главные ворота лагеря бросились ему в глаза, когда они с хозяином уже вошли через калитку в предзонник. И так странен был вид этих ворот, что и представить себе невозможно. Они стояли открытые настежь, поскрипывая от ветра в длинных, оржавленных петлях, и никто к ним не бежал с криком и стрельбой, спеша затворить немедленно. Мало этого, и вторые ворота, с другой стороны предзонника, никогда не открывавшиеся с первыми одновременно, и они были настежь. Белая дорога вытекала из лагеря, неразгороженная, не расчерченная в решетку, и убегала к темному горизонту в леса. А с вышкой что сделалось? Ее не узнать было, она совсем ослепла. Один прожектор валялся внизу, заметенный снегом, а другой, оскалясь разбитым стеклом, повис на проводе. Исчезли с нее куда-то и белый тулуп и ушанка, и черный ребристый ствол, всегда повернутый вниз. Линялый кумач над воротами еще остался, но кем-то изодранный в лохмотья, безобразно свисавшие, треплемые ветром, а с этим красным полотнищем, с его белыми таинственными начертаниями у Руслана свои были отношения. Слишком запечатлелось в его душе, как черными вечерами после работы в любую погоду, в стужу, в метель, в ливень, останавливалась перед ними колонна лагерников с хозяевами и собаками по бокам, и оба прожектора, вспыхнув, сходились на нем своими дымными лучами. Оно все загоралось во весь проем ворот, и невольно лагерники вскидывали головы и, ежась, впивались глазами в эти слепящие белые начертания. Всей затаенной мудрости их не дано было постичь Руслану, но и ему тоже они щипали глаза до слез, и на него тоже вдруг нападал трепет, сладостная печаль и восторг, невозможный, от которого внутри обморочно замирало.
подкаст «Писательская свобода». Георгий Владимов, «Верный Руслан». Читает Александр Филипенко.
Эти утраты и разрушения ошеломили Руслана. Он растерялся перед наглостью беглецов. Как же они были уверены, что уж теперь-то их не догонят. И как же все заранее знали, что выпадет снег и заметет все следы, и как трудно собаке работать на холоде. Но самое скверное, что они особенно и не таились. Ведь отлично же он помнил, как все последние непонятные дни, когда собаки изнывали без службы, и приходил только хозяин Руслана, и то без автомата, покормить их и дать немножко размяться в прогулочном дворике, как все это время вели себя лагерники. В высшей степени странно. Расхаживали по всей жилой зоне табунами, визжали гармошкой, горланили песни, а то еще и собак принимали передразнивать, так не похоже и без всякого смысла. И как же хозяин ничего этого не заметил, когда буквально все собаки чувствовали неладное, от злой тоски грызли свои подстилки. Руслан не винил хозяина, не упрекал его. Он был уже не молод и знал, хозяева иногда ошибаются, но им это можно. Это нельзя собакам и лагерникам, которые всегда отвечают за свои ошибки, а часто и за ошибки хозяев. И раз уж так выпало эту ошибку, он знал, ему придется разделить с хозяином и помочь исправить ее, чего бы это ни стоило. И думая о том, как ловко беглецы обвели хозяина, он просто растравлял себя для дела, растил в себе злобу, пока не озлился по-настоящему. Злоба его была желтого цвета, и желтое окрасило небо и снег, желтым светились лица беглецов в ужасе оборачивающихся на бегу. Желтыми бликами замелькали подошвы. Увидя все это вживе, он не выдержал, рванулся с яростным лаем, натягивая широкий сыромятный повод, и выволок хозяина за собой в ворота. «Ты что, подло!» Хозяин едва удержался на ногах. Он подтащил Руслана к себе, и, чтобы успокоить, проделал свой обычный номер. Привздернул его за ошейник, так что передние лапы повисли в воздухе. Руслан не рычал уже, а хрипел. «Куды рвешься? В рай не успеешь! Ага, там таких только не хватает!» Затем опустил, отстегнул карабинчик, а поводок смотал и сунул в карман шинели. «Вот теперь иди! Вперед иди! Не ошибешься!» Рукой он показал в поле вдоль белой дороги, и это одно могло значить «Ищи, Руслан!» Такие вещи Руслан понимал без команды, только вот никакого следа он не чуял. Намека даже на след. Он взглянул на хозяина быстро и тревожно, близкий к отчаянию и, опустив голову, сделал положенный круг. Пахло иссохшими травами, прелью, мышами, золой. А людьми не пахло. И, не останавливаясь, он сделал второй круг пошире, и опять ничего. Так давно они здесь прошли, что глупо и пытаться вынюхивать что-нибудь толковое. А соврать, куда-нибудь наобум повести, а потом разыграть истерику, что сам же хозяин что-то напутал, а от него требует. Этих штук он не позволял себе. И ничего не мог напутать хозяин. Они ушли в ворота, это яснее ясного. Вот и танцуй от ворот. Скоро он лишился сил, почувствовал себя как выпотрошенным и плюхнулся в снег задом, вывалив на бок дымящийся язык, виновато помаргивая, прядая ушами, он честно признался в своем бессилии. Хозяин смотрел на него и недобро кривил губы. Немалого сочувствия Руслан не нашел в его глазах. В двух таких восхитительных плошках, налитых мутной голубизной, а только холод и усмешку, и захотелось распластаться, подползти на брюхе, хоть он и знал всю бесполезность мольбы и жалоб. Все, что хотели эти любимейшие в мире плошки, всегда делалось. Сколько ни скули, хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим едким буталином. Руслан когда-то пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек. И человеку это не помогло. «Может, подали?» — спросил хозяин. «Или тут хочешь? К дому поближе?» Он оглянулся на ворота и медленно потянул автомат с плеча. «Один хрен. Можно и тут». Руслана забила дрожь, и неожиданною зевотой стала разламывать челюсти. Но он себя пересилил и встал, иначе и не мог он. Все самое страшное зверь принимал стоя, и он уже понял, что оно пришло к нему в этот белый день. Уже минуту назад случилось. И дальнейшего не избежать, и даже винить тут некого. Кто виноват, что вот и он перестал понимать, что к чему? Он знал хорошо, что за это бывает, когда собака перестает понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. Впервые на его памяти это случилось с Рексом, весьма опытным и ревностным псом, любимцем хозяев, которому Руслан по молодости сильно завидовал. День Рексового падения был самый обычный, ни у кого из собак не возникало предчувствия. Как обычно, приняли тогда колонну от лагерной вахты, и, как обычно, всех пересчитали, и были сказаны обычные слова. Но вот здесь, едва от ворот отошли, один лагерник вдруг закричал дико, точно его укусили, и кинулся на утек. Безумец, куда бы он делся в открытом поле, да на виду всех? Он никуда не делся. Еще его вскрик не умолк, как автоматы загрохотали в 3-4 ствола, а с вышки еще добавил пулеметчик. Да, на такие вот глупости, как ни странно, способны иной раз двуногие. Но своею глупостью он сильно подвел Рекса, который шел рядом и должен был держаться на чеку и все предчувствовать заранее. А если уж прозевал, допустил оплошность, то кинуться следом и повалить немедленно. Вместо этого Рекс, увлекшись зрелищем, сел с высунутым языком и допустил, чтобы еще двое нарушили строй и кричали на хозяев, размахивая руками. Конечно, их тут же загнали на место прикладами, помогли и собаки, но Рекс-то даже в этом не участвовал. Он совсем перестал понимать, что к чему. Он кинулся к тому человеку в поле, который уже не хрипел, и впился в его правую руку. Это было так глупо, что сам он даже не рычал при этом, а скулил прижалким образом. Хозяин Рекса оттащил его и при всех поддал ему хорошенько сапогом под брюхо. В этот день Рексу еще довели конвоировать, но все собаки поняли, случилось непоправимое. И Рекс это понял лучше всех. Весь вечер после службы он переживал свой позор. Он лежал, как больной, носом в угол кабины и не притронулся к еде, а ночью то и дело принимался выть, так что все собаки с ума сходили от страшных предчувствий и не могли глаз сомкнуть. Наутро хозяин Рекса пришел за ним, и как ни скулил Рекс, сколько ни лизал ему сапоги, ничего не помогло. Его повели за проволоку в поле. Все слышали короткую очередь, и Рекс не вернулся. Не то чтобы он сразу исчез навсегда. Еще несколько дней его присутствие чувствовалось в зоне, и неподалеку от дороги собаки видели его вздувшийся бок, по которому расхаживали вороны, и вспоминали ужасную ошибку Рекса. Потом и следа не осталось. Рексову кабину помыли с мылом, сменили кормушку и подстилку, повесили другую табличку на дверь, и там поселился новичок Амур, у которого все было впереди. Рано или поздно это случалось со всеми. Одни теряли чутье или слепли от старости, другие слишком привыкали к своим подконвойным и начинали им делать кое-какие поблажки. Третьих от долгой службы постигало страшное помрачение ума, заставлявшее их рычать и кидаться на собственного хозяина. А конец был один. Все уходили дорогу Рекса за проволоку. Лишь одно помнилось исключение, когда собака умерла в своей же кабине – когда Бурану в схватке с двумя беглецами перебили спину железной трубой, хозяева принесли его из леса на шинели, гладили его и трепали за ухо, говорили: «Буран хороший, Буран молодец, задержал, задержал». Не знали, чем только его накормить. А к вечеру чем-то таким накормили, что он тут же и сдох в корчах. Так уж повелось, что служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина, и 8 лет, прожитых в зоне лагеря, Руслана не покидало ощущение, что это ему когда-то предстоит. Оно страшило его, навеивало кошмарные сны, от которых он просыпался с жутким завыванием, но понемногу он с этим ощущением свыкся, понял, что избежать ничего нельзя, но отдалить можно. Только нужно стараться, стараться изо всех сил, и предстоящее стало ему казаться естественным завершением службы, таким же, как она сама, честным, правильным и почетным. Ведь ни одна собака все-таки не пожелала бы себе другого конца, чтобы ее, к примеру, выгнали за ворота и предоставили ей побираться вместе с шелудивыми дворнягами, откуда-то прибегавшими к мусорному отвалу, подхарчиться гнильем с кухни. Не пожелал бы этого и Руслан. Поэтому не ползал он, не скулил о пощаде, не пытался убежать. Если бы увидел хозяин его глаза, желтые, подолгу не мигающие, с четкими, как вороненые дула провалами зрачков, то не прочел бы в них ни злобы, ни мольбы, а лишь покорное ожидание. Но хозяин смотрел куда-то поверх его темени и ствол автомата отводил к небу. Что-то позади Руслана мешало ему стрелять. Руслан оглянулся и разглядел, что... Он это и раньше различил краем глаза, слышал вполуха тарахтение и ляск, но заставил себя не обращать внимания, весь занятый поиском следа. По белой дороге к лагерю двигался трактор. Он полз медленно, как будто 100 лет уже жился с этим снежным полем и с этим белесым сводом небес, и без него невозможно было их себе представить. Поводя ощеренным глазастым рылом, весь в копоти и струящемся воздухе, он тащил сани волокушу. На них, покачиваясь, сползая с дороги, плыло что-то еще огромнее его, малиново-красное. Когда приблизилось оно, стало видно, что это товарный вагон без колес, прикрученный ржавыми тросами. Руслан заворчал и ушел с дороги. Тракторы были ему не внове, они вывозили бревна с лесоповала, и ничего хорошего из знакомства с ними не вынес. От черного выхлопа у него надолго пропадало чутье, и он делался самым беспомощным существом на свете. И к тому же на них работали вольняшки. Народ ему чужой и очень странный. Они всюду расхаживали без конвоя. И к хозяевам относились без должного почтения. Но, впрочем, дорогу в рабочую зону они находили сами. Колонна еще только втягивалась в лес, а они уже там вовсю тарахтели. В общем, неприятный народ.
Подкаст «Писательская свобода». Георгий Владимов. «Верный Руслан». Читает Александр Филипенко. Thank you.
Трактор подполз и остановился, но не затих. Что-то в нем возмущенно подвывало, и сквозь этот шум водитель прогаркал хозяину свое приветствие. Руслана это поразило до крайности. Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий. «Здорово, Вологодский!» Возмущал уже самый вид водителя. Этакая лоснящаяся багровая харя с губастой огнедышащей пастью и ухмылкой до ушей. Из-под шапки, которую он не снял перед хозяином, слетал на лоб слипшийся белобрысый чуб, вещь для лагерника немыслимая, как и обращение к хозяину сразу с несколькими вопросами. «Ты не меня не ждешь? Че? Не слышишь, что говорю? Бытовку вон тебе припер. Куда ее, дуру? Куда вставить прикажешь? Или ты че, не за начальника? Пропуска проверяешь? Так я не захватил. Потом еще гляди, не выпустишь, а?» Он возмутительно противно заржал, навалясь на открытую дверцу, поставил ногу в валенке на гусеницу. Хозяин же на его ржание и на вопросы не отвечал. И Руслан знал, что не ответит. Эта привычка хозяев не переставала восхищать Руслана. На вопрос лагерника они отвечали очень не сразу или совсем не отвечали, а только смотрели на него. Холодно, светло и насмешливо. И не проходило много времени, прежде чем любитель спрашивать, опускал глаза и втягивал голову в плечи, а у иного даже лицо покрывалось испариной. А ведь ничего плохого хозяева ему не причиняли, одно их молчание и взгляд производили такое же действие, как поднесенный к носу кулак или клацанье затвора. Поначалу Руслану казалось, что с этим своим волшебным умением хозяева так и родились на свет, но позднее он заметил, что друг другу они отвечали охотно. А если спрашивал главный хозяин, которого они звали «Товарищ капитан, разрешите обратиться», так отвечали очень даже быстро и руки прикладывали к ляжкам. Отсюда он и заподозрил, что хозяев тоже специально учат, как с кем себя вести, совершенно как и собак. «А ты чё такой невеселый?» – спросил водитель. Он не опустил глаза, не втянул голову в плечи. Лицо у него не покрылось испариной, а только приняло вид сочувственный. «Жалко, что служба кончилась. И вроде бы жизнь по новой начинай, верно? Ничего, не тужи, пристроишься. Только в деревню не езди, не советую. Слыхал насчет пленума? Особо не полопаешь». «Проезжай», — сказал хозяин, — «много разговариваешь». Однако дороги трактору не уступил, и автомат держал крепко обеими руками у груди. «Это есть», — согласился водитель, — «это за мной числится. Люблю это, языком об зубы почесать. Что ж делать, ежи чешется?» «Я б тебе его смазал», — сказал хозяин, — «ружейной смазкой. Он бы не чесался». Водитель еще пуще заржал. «Умрешь с тобой, Вологодский! Но, однако, красив же ты с пушкой! Ты хоть на память-то снялся? А то не поверит Маруха, не полюбит! Им же стервам, что пушка была, а человека-то и не видят!» Хозяин не отвечал ему, и он, наконец, похватился. «Так куда ты говоришь ее ставить, бытовку-то?» «Где хочешь, там и ставь. Мне дело большое. Но все же ты тут за начальство? На кой ты ее пер? В бараках не поживете?» «В бараках не, лучше в палаточках». Хозяин повел нетерпеливо плечом. «Ваши заботы». Водитель кивнул и, все еще сияя харей, уселся, потянул к себе дверцу, но тут его взгляд наткнулся на Руслана. Он как бы что-то вспомнил, на лбу отразилась работа мысли, проступила жалостная морщинка. «А ты чего это, пса в расход пускаешь?» «Я-то думаю, тренировка у них. Еду, смотрю, чего это он его тренирует, когда уже на пенсию пора. А ты его, значит, к исполнению? А может, не надо, нам оставишь? Пес-то дорогой. Чего-нибудь покараулит, а?» «Покараулит», — сказал хозяин, — «не обрадуешься». Водитель поглядел на Руслана с уважением. «А перевоспитать? Кого можно, тех уже всех перевоспитали».
«М-да...»
Водитель скорбно покачал головой и кривился. «Самое тебе, Вологодский, хреновое дело доверили. Собак стрелять. Ну, порядочки. За службу верную выходное пособие 9 грамм. А почему же ему одному? Вместе служили-то».
«Ты проедешь?» — спросил хозяин.
«А?» — сказал водитель. «Проеду». Взгляды их встретились в упор. Неподвижный ледяной. Хозяина бешено веселый водителя. Трактор взревел, окутался черными клубами, и хозяин отступил нехотя в сторону. Но трактор выбрал себе другой путь. Дернувшись, отвернул свое рыло от ворот и пополз наискось целиной, взрыхляя траками неприкосновенную полосу. Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство. Но видел он ясно лишь одно — толстый локоть водителя в проеме дверцы. В него жаждалось впереди. Пицца прокусить до кости. Руслан зарычал, завыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще. Он ждал от него. Он выпрашивал фас. Сейчас прозвучит оно. Уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись. Сейчас оно послышится, красно вспыхивающее и точно бы не изо рта вылетающее, а из брошенной вперед руки. Фас, Руслан, фас. Тогда-то и начинается настоящая служба. Восторг повиновения, стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону, и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искаженным его лицом, но берешь только руку, только правую, где что-нибудь зажато, и держишь ее, держишь, слыша, как он кричит и бьется, и густая, теплая, одуряющая влага тебе заливает пасть, покуда хозяин силой не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил. Давно прошли времена, когда ему за это давали кусок мяса или сухарик. Да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду. Есть он в такие минуты все равно не мог. И не было наградою, когда потом в лагере перед угрюмым строем его понукали немножко порвать нарушителя. Ведь тот уже не противился, а только вскрикивал жалко. И Руслан ему терзал больше одежду, чем тело. Лучшей наградой за службу была сама служба. И даже странно, что при всем их уме хозяева этого недопонимали, считали должным еще чем-нибудь поощрить. Где-то на краешке его сознания в желтом тумане чернело, не стерлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим. Но пусть же оно потом случится. А сначала пусть будет вот эта служба-награда. Пусть ему напоследок скомандует фас, и хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лязгающую гусеницу, выволочь врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина. Нетерпение сводило ему челюсти, он мотал головой и скулил, а хозяин все медлил и не кричал фас. А в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло-урчащее рыло ткнулось в опорный столб, точно понюхало его и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ. Он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперед, и проволока, струна за струною, касалась снега. Гусеницы подминали ее, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли полозья, и когда опять показался столб, то лежал как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками. Там, в зоне, трактор остановился, теперь уже довольно урча, и водитель вылез поглядеть на содеянное. Он тоже остался доволен и весело прогаркал хозяину. «Что б ты без меня делал, Вологодский? Учись, пока я жив! А ты все собак стреляешь!» Его грудь в распахнутом ватнике была так удобно подставлена для выстрела, но хозяин уже повесил автомат на сгиб локтя, вытащил из-под шинели свой портсигар, постучал папироской по крышке. Он посмотрел на рисунок на этой крышке, который сам же и выколол сапожным шилом, и усмехнулся. Он любил смотреть на свою работу и всегда при этом усмехался чему-то. А когда показывал ее другим хозяевам, так те чуть не падали от рёгота. И, пряча портсигар, он с этой же усмешкой смотрел, как трактор прокладывает свой страшный путь ко второму ряду, и там опять трудится у столба, который оказался покрепче, так что пришлось его несколько раз бодать с разбега. Когда и он завалился, хозяин повернулся, наконец, к Руслану, и будто впервые увидел его.
«Ты тут еще, падла? Я ж тебе сказал, иди!»
«Кому я сказал?» Он вытянул руку с дымящейся папироской опять вдоль дороги к лесам. «И чтоб я тебя никогда не видел!» «Понял?» Понять его Руслан не то, что не мог, но не согласился бы ни за что на свете. Впервые его не туда посылали, куда следовало немедленно кинуться, а совсем в другую сторону. Двуногий приблизился к проволоке и порвал ее, и был прощен. Когда в других за это палили даже без окрика. И оттого еще лютее он возненавидел харю водителя, который наглым своим озорством спас жизнь Руслану, а заодно и другим собакам, ожидавшим своей очереди в кабинах. Однако Руслан подчинился и пошел. Он прошел немного, услышал, что хозяин не идет за ним, и оглянулся. Хозяин уходил обратно в зону, через проход, проделанный трактором, держа автомат за ремень, так что приклад волочился по снегу. И, глядя на его сутуленную спину, Руслан почувствовал вдруг, что и автомат, и сам он больше не нужны хозяину. От отчаяния, от стыда хотелось ему упасть задом в снег, задрать голову к изжелто-серому солнцу и извыть ему свою тоску, которой предела не было. Еще худшим, чем он всегда страшился, оказался конец его службы. Его затем вывели за проволоку, чтобы прогнать совсем, предоставить ему побираться с шелудивыми дворнягами, которых презирал он всей душой и едва ли за собак считал. Но почему же это? За что? Ведь не совершил он такого поступка, за который бы полагалась эта особенная невиданная кара. Но приказ хозяина был все же приказом, хотя и последним. Поэтому Руслан побежал один по белой дороге к темному и зубренному горизонту. Он знал, что будет бежать по этой дороге долго-долго, может быть, целый день. Все через лес и лес, а в сумерках увидит с высокого холма, сквозь деревья, россыпь огней поселка.
Там будут дощатые тротуары, смолисто пахнущие сквозь снег и глухие заборы высотою с барьер на учебной площадке. Будет пахнуть дымом и вкуснотой от приземистых домишек, из которых сквозь толстые ставни едва пробивается в щелочки свет, а дальше запахнет другим дымом и поездами, и, наконец, он выбежит прямо к круглому скверику перед станцией. В этом скверике тоже есть нечто знакомое ему, виденное на учебной площадке. Два неживых человека цвета алюминиевой миски зачем-то забрались на тумбы, и вот что изображают. Один без шапки вытянул руку вперед и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас командует «апорт». Другой же в фуражке никуда не показывает, а заложил руку за борт мундира, всем видом давая понять, что апорт следует принести ему. А еще там будет широкая платформа, совсем крайняя, на которую можно вспрыгнуть с земли. Длинные ленты рельсов, изгибаясь, сплетаясь, текут мимо. Днем иной раз голубые, а вечером розовые. Но те рельсы, что возле самой платформы, всегда ржавые и сразу же за нею кончаются, загнутыми кверху концами. Они поддерживают черный брус с фонарем, всегда загорающийся красно, когда подходит тот самый поезд, которого ждали. Он может быть зеленый, с косыми решетками на окнах, а бывает и красный, совсем заколоченный, без единой щелочки. Здесь кончалась дорога Руслана, единственная, которую он знал. Он бежал мерно, неспешной рысью, но вдруг, спохватясь, припустил вовсю. Он догадался, зачем послали его. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарь, и в знакомый тупик медленно втянется поезд с беглецами.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали главу из повести Георгия Владимова «Верный Руслан». Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 24 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В конце программы из нашего нового подкаста «Table Talk» с Александром Геннисом. Вот, например, выражение последних дней, в последние две недели появившееся, но тут же ставшее вирусными. Уже настолько все социальные сети высказались на тему этого нового выражения, что его можно употреблять разве что только в качестве пародии. Я имею в виду выражение «новые тихие». Известный блогер, эссеист, издатель и редактор Сергей Николаевич посмотрел фильм, который был снят об Иване Урганте. Иван Ургант, его совсем уж не надо никому представлять, это знаменитый телеведущий, фильм под названием «Иваново детство». И вот Сергей Николаевич написал такую рецензию, и я ее процитирую. А потом хочу кое о чем вас спросить, Александр. Посмотрел фильм «Иваново детство» Николая Солодовникова про Ивана Урганта. Почти полтора часа сплошных воспоминаний. А ведь Иван еще совсем не старый человек. И про Комаровское кладбище очень многозначительно. И про свои сны. На самом деле я не люблю слушать про чужие сны. Есть в этом что-то старческое, даже старушечье. Плохие приметы, хорошие приметы. Кому до всего этого есть дело? Не Феллини ведь и не Тарковский. Но в исполнении Ивана, взобравшегося зачем-то на железную крышу, рассказ про сон показался мне трогательным и даже милым. И вообще былая его искрометность главного шоумена страны не то чтобы поблекла или потускнела, но приобрела какой-то дополнительный план, новый тембр. Мне кажется, фильм Солодовникова интересно рассматривать как первую декларацию новых, тихих. Осторожный манифест оставшихся. Плачем только во сне, страдаем исключительно молча. О главном не говорим ни в кадре, ни за кадром. Обмениваемся всепонимающими долгими взглядами, исправно ходим на все похороны, обильно цитируем Мандельштама, любуемся петербургскими видами, гадаем по Урании Бродского. Программа минимум для русского интеллигента времен СВО. И вот теперь вопрос. Как вы думаете, Александр, может ли из тихого омута родиться что-то значащее, что-то важное, серьезное, или для того, чтобы социальное высказывание получило, набрало какое-то свое значение, свой вес, нужно непременно, чтобы был эффект разрывающейся бомбы?
Короткий ответ – может. А более длинный, развернутый ответ на точность того, что, во-первых, Николай Ильич очень хорошо пишет. Мне очень понравился его этот абзац, этот фрагмент. И вообще он хорошо пишет, я его немножко знаю, и он замечательный человек. Что касается новых тихих, то видите, дело в том, что они не очень-то отличаются от старых тихих, которых я хорошо знал, которых я застал, когда жил в России. Кто такие эти тихие были тогда? Это были инвалиды застоя. Это были люди, которые в 70-е годы после хрущевской оттепели вступили в брежневскую зиму. И из этих инвалидов застоя вышло много интересных людей, много интересных писателей. Ну, например, вот такой метафизик советской жизни Юрий Трифонов или Владимир Маканин. Это все вот эти вот самые тихие. Они не были диссидентами, они не сидели на баррикадах, они не сидели в лагере. Но они использовали те возможности, которые были. Как Твардовский, скажем, тоже из этого. Но, вы знаете, я и знаю, что будет. Дело в том, что поскольку мы вошли в дурную колею повторов, то я знаю, как это произойдет. Это, знаете, очень просто предсказывать будущее, если знаешь прошлое. Я вам скажу, что будет дальше. Мариэтта Чудакова когда-то сделала очень интересные выводы из наблюдений медлитературы 30-х годов. Она говорит, чем больше было террора, тем больше было природы. Чем больше сажали, расстреливали, убивали, тем чаще писатели писали про охоту, рыбалку, огород, сад, дачу. Это все была такая дачная литература. То есть обходили власть сбоку. То же будет и сейчас. Вот смотрите, какие этапы нас ждут. Сначала начнется самоцензура. Мы все будем думать о том, что не навредим ли мы кому-нибудь. Даже те, кто живут за границей, это опасное дело, правда? Потом начнется эзопова словесность. Эзопова словесность – это особое искусство в советских условиях. Только что вышла, кстати, книга Льва Лосева. Это его диссертация об эзоповом языке. Я ее читал еще в рукописи. Он поделился со мной рукописью. Это именно диссертация позволила ему занять пост в Дартмутском колледже, очень престижном, Ivy League. Вот. И там он описывает подробно, с картинками и схемами, как эта эзоповая словесность действует. Иногда она приводит к шедеврам. Ну, например, книга Юрия Тынянова-Беленкова. Вот это вот шедевр эзоповой словесности. Следующий этап – это самиздат. Когда все возможности исчерпаны, начинается движение литературы самиздата. Теперь с интернетом это, наверное, проще, чем было тогда. Но, может, и не очень, если учесть, что блокируются все сайты. И, наконец, самиздат перерастает в тамиздат. И после этого сначала произведения писателей оказываются на Западе, потом и сами писатели. Таким образом происходит освоение зарубежной русской литературы и восстановление ее. И вот это то, что ждет новых тихих. Спрашивается, какое наследство они оставляют, вот эти вот тихие. Я скажу одно. Они оставляют читателей. А читатели – это главная партия в России. И читатели учатся скепсису. Читатели учатся недоверию к пропаганде. И, возможно, это и есть главный ресурс России. Это ее читатели, которые знают, что власть лжет, телевизор – гадость. И все, что говорят газеты, это неправда. И верят только тому, что появилось в обход государственной пропаганды, государственной цензуры. Вот заслуга тихих. И я думаю, что не следует их пинать, и уж тем более нам, потому что мы живем в безопасности.
Тейбл-ток с Александром Генисом. Раз в месяц на канале YouTube «Радио Свобода». Книги, фильмы, интеллектуальные тренды и модные имена. Новости и события культурной и общественной жизни последнего времени. Присоединяйтесь!
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.